на детском острове. Передача из Петербурга.
Дорогие ребята, здравствуйте! С вами Марианна Никольская. Недавно в Тюмени прошел ежегодный фестиваль детских радиопрограмм «Птенец». Из-за пандемии он уже второй раз проводился в режиме онлайн. Но, тем не менее, ребята, юные радиожурналисты из Тюмени, Уфы, Самары, Барнаула, Читы, Брянска, в общем, со всех концов России прислали свои радиопередачи на конкурс. Прислали их юные петербуржцы. Ну а затем все вместе юнкоры собрались на конференциях в Зуме, чтобы посмотреть открытие фестиваля, поучаствовать в мастер-классах ведущих журналистов, послушать советы от профессионалов. Ну и, конечно, на закрытии ребята услышали, кто же стал победителем этого года. Могу вас обрадовать. Передача «Филиппок» ГТРК «Санкт-Петербург» «Сказка из туркменской юрты» про историю о бородатой невесте, которую юнкоры услышали в нашем Российском этнографическом музее, вошла в тройку самых лучших передач в номинации «Программы для детей». Поздравляем ее авторов – Маргариту и Рому Лебедевых, Артема Старобинца и Тихона Беляева. Ну а передача «Я открываю мир о космосе» удостоилась специального приза губернатора Тюменской области. Поздравляем Арину Шубинскую, Полину Точилкину и Веронику Сигаченко с наградой. Ну а теперь слушаем эту выигравшую передачу.
«Я открываю мир».
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Арина Шубинская, а моих соведущих
– Вероника Сигаченко
и Полина Точилкина.
И сегодня мы, конечно же, будем говорить о космосе. Да и как об этом не говорить? Ведь 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос.
Когда Юрий Гагарин полетел в космос, ему было 28 лет. Всего лишь 108 минут продолжался полет Юрия Гагарина, но он был первым, кто доказал, что человек может жить и работать в космосе. Так появилась на Земле новая профессия – космонавт.
Его корабль, спроектированный известным во всем мире Сергеем Павловичем Королёвым, назывался «Восток-1».
Сергей Павлович Королёв запустил первый искусственный спутник Земли, организовал первый в истории полет человека в космос, первый выход человека в открытый космос. Началось все с того, что однажды молодой инженер прочитал работы Циолковского. Его идеи так увлекли молодого ученого, что Королёв решил построить ракету. У него это получилось, но не сразу, задача была не из легких. Над ней Королёв трудился вместе с большим собранием ученых, инженеров и рабочих. Прошел не один десяток лет, прежде чем ракета была построена.
Ну а человек, который вдохновил Королёва, был Константин Эдуардович Циолковский.
Константин Эдуардович жил в Калуге. Там и сейчас сохранился его дом-музей.
Именно Циолковский предложил запустить в космос ракету, искусственный спутник Земли. Придумал устройство такой ракеты и объяснил, как ей управлять. Многое из того, что предложил Циолковский, используется и сегодня.
В его изобретение никто не верил в 19 веке и в начале 20-го. Но также он автор нескольких фантастических романов, которые и сподвигли многих людей на космические мечтания. Знаете, его даже называют Леонардо да Винчи Советского Союза, ведь так же, как и он, Циолковский изобрел множество интересных вещей, которые используются и по сей день.
А начинал он свою деятельность совсем не как изобретатель, а был простым учителем математики и физики.
Именно Циолковский предложил первый чертеж космического корабля, который спроектировал впоследствии Королёв, а до этого момента в космос отправлялись только животные. Но первыми животными в космосе были далеко не белка и стрелка. Первый полет совершили мушки-дрозофилы в 1947 году.
Вслед за мушками полетели черепахи, обезьяны. И еще для экспериментов набирали обычных дворняжек. Первыми были две собаки – Дезик и Цыган. Они поднялись на высоту 110 километров, после чего удачно вернулись на Землю.
Но не все полеты были такими удачными. Мы прекрасно помним собаку Лайку, которая не смогла вернуться на Землю.
Механизм был рассчитан только на запуск ракеты, и о возвращении никто даже и не думал.
Но зато мы очень рады за двух наших любимец – Белку и Стрелку. Они удачно слетали в космос и вернулись на Землю целыми и невредимыми.
Сейчас даже есть знаменитый мультфильм, который мы все любим смотреть.
И все-таки, почему именно Юрий Гагарин был выбран для первого полета в космос? Арина, ты знаешь об этом?
Я слышала, что у Гагарина был низкий рост, порядка 168 сантиметров, и из-за этого он идеально подходил в корпус корабля, который был не очень большим.
И несмотря на то, что полет великого космонавта длился всего лишь 108 минут и был совершен всего один оборот вокруг Земли, произошла внештатная ситуация. В конце полета корабль беспорядочно кувыркался в течение 10 минут, так как не сработала автоматика, которая должна была позволить отсекам отделиться.
Неужели это правда? Это же так опасно. Я бы, наверное, не смогла справиться с такой ситуацией.
Я тоже об этом не знала.
Думаю, каждый полет таит в себе множество опасностей. К сожалению, есть космонавты, которые не вернулись из космоса, но все они стали героями Советского Союза.
И, конечно же, мы помним их имена. Это Владимир Михайлович Комаров, Владислав Николаевич Волков, Георгий Тимофеевич Добровольский и многие другие, не только из Советского Союза. Память о них всегда остается в наших сердцах. Всего в мире погибло 18 человек при исполнении космического полета и еще шестеро при подготовке к нему. Среди погибших космонавтов была также и американская женщина Криста МакКоллиф. Она была горда доверием, которое ей оказали, но, к сожалению, погибла при исполнении.
А вот наша космонавтка Валентина Терешкова осталась жива. Это первая женщина-космонавт.
Сейчас Валентине Терешковой уже больше 80 лет, она продолжает работать и заседает в Госдуме.
Свой космический полет она совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6». Он продолжался почти трое суток.
И это было всего через 2 года после полета Юрия Гагарина.
В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио.
Еще один известный космонавт Алексей Архипович Леонов, он не только летал в космос, но еще и рисовал картины. Его выставки проходили не только в Советском Союзе, но и во всем мире.
Он умер совсем недавно, в 2019 году. А вы знаете, что Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос? Это произошло в 1965 году.
Это было очень опасно.
Там ведь и радиация, и совершенно непонятные условия, и в конце концов дикий холод.
Конечно же, первому человеку всегда очень трудно.
Он находился в открытом космосе около 12 минут.
Есть также замечательный фильм, который называется «Салют-7». И второй. «Время первых», которые рассказывают, как же все-таки нелегко в космосе.
Я смотрела «Салют-7». Мне он очень понравился. И, ребята, вам я тоже советую его посмотреть.
Я смотрела оба этих фильма и до сих пор не перестаю поражаться, насколько огромная сила воли была у этих людей.
Да, космос — это целый мир, который притягивает своей неизвестностью. Очень многие хотят посвятить всю свою жизнь открытиям.
Девочки, я тут вспомнила одно очень интересное открытие, которое произошло совсем недавно. Я вам расскажу, а вы мне потом скажите, знали ли вы что-нибудь об этом?
Давай рассказывай, нам уже не терпится услышать.
Я думаю, многие знают, что сейчас в астрономии новый тренд – поиск экзопланет. Экзопланеты – это планеты, которые потенциально пригодны для жизни, и одним из самых ярких событий последних лет стало математическое доказательство существования реальной 9-й планеты в Солнечной системе, которую рассчитал и доказал свою гипотезу молодой профессор Калифорнийского университета русского происхождения Константин Батыгин с коллегой Майклом Брауном. В январе 2016 года Константин был включен в список журнала Forbes 30 ученых, изменивших мир младше 30 лет.
То есть это наш соотечественник, и он внесен в список журнала Forbes 30 ученых?
Да, действительно, это так. Представляете, с помощью математики он рассчитал существование настоящей планеты, только осталось ее найти.
А что же, она до сих пор не найдена?
К сожалению, нет. Весь секрет в том, что она находится ровно на противоположной части Солнечной системы, и мы ее никогда не сможем увидеть вживую.
То есть это получается через Солнце, что ли?
Да, можно сравнить с тем, как Луна встает напротив Солнца во время солнечного затмения, так же и Солнце встало между нами и этой планетой.
Это же точно так же, как мы никогда не увидим другую сторону Луны.
Получается, что да.
Кстати, на обратной стороне Луны есть очень много интересного. К примеру, там есть целый кратер, названный в честь Юрия Гагарина. И еще ученые недавно доказали, что там есть вода. Вы слышали об этом?
Нет.
Я слышала, что ученые ищут воду на Марсе и Венере, но про Луну никогда.
Вот так вот, чего только не узнаешь. А вот теперь загадка от меня. Оказывается, у нашей родной планеты есть двойник. Как вы думаете, это возможно?
Я думаю, что да. Я слышала, что у Сатурна есть спутник Титан, который очень похож на нашу Землю.
Я об этом знала, я читала об этом, но не думала, что это правда.
Да, это абсолютная правда. А еще оказывается, что азот в атмосфере Титана составляет точно столько же в процентном отношении, как и на Земле. 75%. Пока нет свидетельства на Титане разумной жизни, но возможно, поиски примитивных живых существ на этом спутнике не безнадежны.
Да, в поисках жизни ученые готовы на все. Они отправляют космические корабли далеко в космос. Девочки, а вы как считаете, мы одни во Вселенной?
Я знаю, что недавно на Венере ученые нашли признаки жизни.
Я тоже об этом слышала, и это сейчас очень нашумевшее открытие. Оказывается, в верхних слоях атмосферы Венеры существуют слои, в которых образовалась одноклеточная жизнь. Это пока не доказано, но ученые считают, что это правда. Как ты считаешь, Полина? А в других галактиках или вне Солнечной системы есть жизнь?
Думаю, возможно, да.
Мне почему-то всегда казалось, что у нашей Солнечной системы есть двойник, в котором есть такая же планета, как Земля.
На самом деле Вероника абсолютно права, и таких двойников не десятки и даже не сотни. За последнее время ученые только в нашем Млечном Пути обнаружили 20 миллионов планет, которые похожи на Землю.
Вот это да, 20 миллионов планет, это же такое огромное количество.
Но далеко не на всех этих планетах существует хоть какая-то одноклеточная жизнь. Нам остается только узнать,
как много загадок таит космос.
Что ж, о космосе можно беседовать бесконечно. Это очень интересная тема, и, боюсь, беседы могут никогда не закончиться.
Эта тема неисчерпаема. Существует столько интереснейших объектов и фактов, о которых можно говорить днями и ночами.
Вы так много сегодня рассказали, и я открыла для себя много нового и интересного.
Но время наше заканчивается, и я еще раз напоминаю, что передачу подготовили и провели
Вероника Сингаченко,
Полина Точилкина
и Арина Шубинская. Всем до скорых встреч. Всего хорошего, ребята. Пока-пока.
Счастливо.
Выйду я из дому, выйду.
Алексей Максимович Горький. Воробьишка. У воробьев совсем так же, как у людей. Взрослые воробьи и воробьихи-печушки скучные и обо всем говорят, как в книжках написано. А молодежь живет своим умом. Жил-был желторотый воробей. Звали его Пудик. А жил он над окошком бани, за верхним наличником, в теплом гнезде из пакли, маховинок и других мягких материалов. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями махал. И все выглядывало из гнезда. Хотелось поскорее узнать, что же такое Божий мир и годится ли он для него. «Что-что?» — спрашивала его воробьиха мама. Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал. «Чересчур черна! Чересчур!» Прилетал папаша. Приносил букашек Пудику и хвастался. «Чифлия!» Мама воробьиха одобряла его. «Чиф-чиф!» А Пудик глотал букашек и думал. «Чем чеванится? Червяка с ножками дали. Чудо!» И все высовывался из гнезда, все разглядывал. «Чадо-чадо!» — беспокоилась мать. «Смотри, чебурахнешься!»
«Чем-чем?» — спрашивал Пудик.
«Да ничем. А упадешь на землю, кошка чик и слопает», — объяснял отец, улетая на охоту. Так все и шло. Крылья расти не торопились. Подул однажды ветер. Пудик спрашивает.
«Что-что?»
«Ветер дунет на тебя, чирк, и сбросит на землю кошки», — объяснила мать. Это не понравилось Пудику, и он сказал.
«А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет».
Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил. Он любил объяснять все по-своему. Идет мимо бани мужик, махает руками.
«Чисто крылья ему оборвала кошка», — сказал Пудик. «Одни косточки остались».
«Это человек. Они все бескрылые», — сказала воробьиха.
«Почему?»
«У них такой чин, чтобы жить без крыльев. Они всегда на ногах прыгают. Чу!»
«Зачем?»
«Эх, будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек».
«Чушь!» — сказал Пудик. «Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать на земле хуже, чем в воздухе. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали».
Пудик не верил маме. Он еще не знал, что если маме не верить, это плохо кончится. Он сидел на самом краю гнезда и во все горло распевал стихи собственного сочинения.
«Эх, бескрылый человек, у тебя две ножки, хоть и очень ты велик, едят тебя мошки, а я маленький совсем, зато сам мошек ем».
Пел-пел, да и вывалился из гнезда. Воробьиха за ним, а кошка рыжая, зеленые глаза тут как тут. Испугался Пудик, растопорил крылья, качается на сереньких ножках и чирикает.
«Честь имею, имею честь!»
А воробьиха отталкивает его в сторону. Перья у нее дыбом встали, страшная, храбрая. Клюв раскрыла, в глаз кошки целит.
«Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети!»
Страх приподнял с земли воробьишку. Он подпрыгнул, замахал крыльями. Раз, два, и на окне. Тут и мама подлетела. Без хвоста, но в большой радости. Села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит.
«Что-что?» «Ну что ж», — сказал Пудик, — «всему сразу не научишься».
А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины перья, смотрит на них рыжие зеленые глаза и сожалительно мяукает.
«Мягенький такой воробушек, словно мышка, мяувы».
И все кончилось благополучно. Если забыть о том, что мама осталась без хвоста. Про Иванушку дурачка. Дурачок. Собою красавец. А что не сделает, Все у него смешно выходит, не так, как у людей. Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город. Жена и говорит Иванушке: «Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их». «А чем?» – спрашивает Иванушка. «Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари, будет похлебка». Мужик приказывает: «Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали». Уехал мужик с женой. Иванушка влез на палате, разбудил детей, стащил их на пол, сам сел сзади и говорит: «Ну вот, я гляжу за вами». Посидели дети некоторое время на полу, запросили есть. Иванушка втащил в избу катку воды, насыпал в нее пол мешка муки, меру картошки, разболтал все коромыслом и думает вслух: «А кого крошить-то надо?» Услыхали дети, испугались: «Ой, он, пожалуй, нас искрошит». И тихонько убежали вон из избы. Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок, соображает: «Как же-то я теперь буду глядеть за ними? Да еще дверь надо стереть, чтобы она не убежала». Заглянул в кадушку и говорит: «Варись, похлебка, а я пойду за детьми глядеть». Снял дверь с петель, взвалил ее на плечи себе и пошел в лес. Вдруг навстречу ему медведь шагает. Удивился, рычит:
«Это ты зачем дерево в лес несешь?»
Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось. Медведь сел на задние лапы и хохочет: «Экай ты дурачок! Вот я съем тебя за это!» А Иванушка говорит: «Ты лучше детей съешь, чтобы они в другой раз отца, матери слушались, в лес не бегали!» Медведь еще сильнее смеется, так и катается по земле со смеху. «Никогда такого глупого не видал! Пойдем, я тебе жене своей покажу!» Повел его к себе в берлогу. Иванушка идет, дверью за сосны задевает.
«Да брось ты ее!» — говорит медведь.
«Нет, я своему слову верен. Обещал стеречь, так уж стерегу». Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:
«Гляди, Маш, какой я тебе дурачка привел. Смехота!»
А Иванушка спрашивает медведицу: «Тетя, не видал ребятишек?» «Мои дома спят». «Ну-ка, покажи, не мои ли это?» Показала ему медведица трех медвежат, а он говорит: «Не эти, у меня двое было». Тут и медведица видит, что он глупенький, и тоже смеется.
«Да ведь у тебя человечьи дети были».
«Ну да», — сказал Иванушка, — «разберешь их, маленьких-то, какие чьи?» «Вот забавный», — удивилась медведица и говорит мужу: «Михайло Потапыч, не станем его есть, пусть он у нас в работниках живет». «Ладно», — согласился медведь, — «он хоть и человек, да уж больно безобидный». Дала медведица Иванушке лукошко, приказывает: «Поди-ка набери малины лесной, детишки проснутся, я их вкусненьким угощу».
«Ладно, это я могу», — сказал Иванушка, — «а вы дверь постерегите».
Пошел Иванушка в лес, в малинник, набрал малины, полная лукошко. Сам досыта наелся, идет назад к медведям и поет во все горло: «Эх, как они ловки, божьи коровки! То ли дело муравьи или ящерицы!» Пришел в берлогу, кричит: «Вон она, малина!» Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг друга и кувыркаются, очень рады. А Иванушка, глядя на них, и говорит: «Эх, ма, жаль, что я не медведь, а то у меня дети были бы». Медведь с женой хохочет. «Ой, батюшки мои», — рычит медведь, — «да с ним жить нельзя, со смеху помрешь». «Вот что говорит Иванушка: вы тут постерегите двери, а я пойду ребятишек искать, не то хозяин задаст мне». А медведица просит мужа: «Миш, ты бы ему помог?» «Надо помочь», — согласился медведь, — «уж очень он смешной». Пошел медведь с Иванушкой лесными тропами, идут, разговаривают по-приятельски. «Ну и глупый же ты», — удивляется медведь. А Иванушка спрашивает: «А ты умный?»
«Я-то?
Ну да».
«Не знаю.
И я не знаю. Ты злой?»
«Нет, зачем?
А по-моему, кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем». «Ишь ты, как вывел», — удивился медведь. Вдруг видят, сидят под кустом двое детей. Уснули.
Медведь спрашивает.
Это твои, что ли? Не знаю, говорит Иванушка. Надо спросить. Мои есть хотели.
Разбудили детей, спрашивают. Хотите есть? Те кричат.
Давно хотим! Давно!
Ну, сказал Иванушка, значит, это и есть мои. Теперь я поведу их в деревню, а ты, дядя, принеси, пожалуйста, дверь. А то самому мне некогда. Мне еще надо похлебку варить. Уж ладно, сказал медведь. Принесу. Идет Иванушка сзади детей, смотрит за ними в землю, как ему приказано, а сам поет. Эх, вот так и чудеса! Жуки ловят зайца, под кустом сидит лиса, очень удивляется. Пришел в избу, а уж хозяева из города воротились. Видят, посреди избы кадушка стоит. Доверху водой налито, картошкой насыпано, да мукой. Детей нет, дверь тоже пропала. Сели они на лавку и горько плачут.
«О чем плачете?» — спросил их Иванушка.
Тут увидали они детей, обрадовались, обнимают их. А Иванушку спрашивают, показывая на его стряпню в катке. «Это чего ты наделал?»
«Похлебку».
«Да разве так надо?»
«А я почем знаю как?»
«А дверь куда девалась?»
«Сейчас ее принесут.
Вот она!» Выглянули хозяева в окно, а по улице идет медведь. Дверь тащит. Народ от него во все стороны бежит. На крыши лезут. На деревья собаки испугались. Завязли со страху в плетнях под воротами. Только один рыжий петух храбро стоит среди улицы и кричит на медведя. Кину в реку! Кину в реку!
Вы слушали сказки Алексея Максимовича Горького. Читала заслуженная артистка России Светлана Письмиченко, звукорежиссер Михаил Куделин, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Инга Бочанова, режиссер Галина Дмитренко.